Воля Господа в том, что временами происходят определенные вещи. Недавно мы ездили в Денвер. Я думаю, что вы хотите сообщение о собрании. Это было одно из лучших собраний за последние годы. Это было чудесное время. Более 2000 человек отдали свои сердца Христу, не считая тех, кто получил крещение Святым Духом. Не считая того, что великие знамения и чудеса совершил Господь Иисус посреди народа в Денвере. Было удивительное излияние чувств, огромное собрание народа. На первом служении было около 5000 человек. Мы проводили в Mammoth Gardens, и на третий вечер уже не находилось даже места, где встать. 5 вечеров, это было удивительное время. Оттуда мы с сыном отправились в Канаду. Мы поднялись в горы, и начался снежный ураган. Я думаю, вы слышали об этом по радио. Там погибло несколько сотен человек. Там был снежный занос, и мы на несколько дней застряли в горах. А наше собрание прошло, и мы должны были возвратиться домой перед отъездом. Итак, мы думаем, что все это возможно было по воле Божьей, что будет еще лучшее собрание или что-нибудь еще. Он приготовил для нас нечто, чего мы не знаем. Мы ходим в темном мире, но не во тьме. Мы просто следим, как движется свет, и следуем за этим светом. И наш Небесный Отец, возможно, имеет нечто, о чем мы не знаем. Может быть, где-то там была опасность, или опять же, Он трудился над тем, чтобы привести кого-либо. Понимаете, Бог может работать и с одним человеком. Он меняет целый народ только из-за одного человека, чтобы они вошли. Итак, мы знаем, что все это было ради славы Божьей. И мы благодарим Его за это и за то, что Он охраняет нас. А там было много. Мы сбили и подвозили их. По всей дороге там были изувеченные люди и все такое. Но мы добрались без всяких неприятностей. Однажды нас снесло с дороги, но ненадолго. Подъехал какой-то человек с фермы и вытащил нас трактором. Просто соскользнули. Было очень скользко. Это было такое, чего у них не было уже... Те, кто помнит старые времена, не мог вспомнить подобного урагана в это время года в этой части страны, в Роундап, штат Монтана. И мы были... Мы знаем, что когда что-то вот такое особенное, то где-то там присутствует рука нашего Господа. Это было с какой-то целью, ради нашего блага. Ради нашего блага, вот для чего это было. Итак, после того, как я вернулся, я позвонил брату Невиллу и сказал, «В воскресенье я собираюсь быть дома». И хорошо, если вы пожелали бы приехать, и мы смогли бы провести урок воскресной школы. Я сказал, тогда я буду очень рад приехать. Он сказал, еще бы, конечно, брат Билл, мы всегда так рады вашему приезду. Он сказал это с радостью и от всего сердца. И вчера передал это по своей радиопрограмме. Итак, мы благодарны за все это. И сегодня, в это утро, День Матери. Сегодня вы повсюду услышите проповеди о матери. Люди говорят о матери. Я думаю, это чудесно. Оставим это на следующее служение. Я объявил в это утро тему «Вторжение Соединенных Штатов». Об этом я хочу говорить. Вы, возможно, уже слышали передачу по радио, и еще много их сегодня услышите. И на вечернем служении, возможно, будет проповедовать на тему «Дня матери». Итак, думаю, что в это утро объявлю тему «Вторжение». Я говорил об этом в Денвере, но в это утро, если Божья воля, будет несколько иной подход. Это было чудесное время. Господь благословил удивительным образом. Иногда как-то дает нам... Вас должно встряхнуть слегка иногда, чтобы осознать смысл чего-нибудь, не так ли? И мы молим, чтобы Бог сделал это. И, между прочим, там, когда мы прошли, бизнесмены из Денвера спонсировали это служение. И это был несколько иной спонсор, в отличие от тех, которых я встречал раньше. А служители обычно, когда спонсируют служение, они говорят, «Вы объявили об этом?» «Да, в церкви». Что-то вроде этого. Это пастыри. Они хотят, чтобы их стадо знало об этом. Это просто... Это их дело. Но с деловыми людьми было иначе. Они хотят, чтобы мир знал об этом. Они просто кинули около 3-4 тысяч долларов на рекламу, на машинах, на такси, на бамперах машин и повсюду. Это было удивительное время. После того, как служение закончилось, они отозвали меня в сторону и сказали, «Брат Бранхам, что мы теперь можем сделать для вас? Что мы должны вам?» Я сказал, «Еще чего?» «Конечно, ничего». Я сказал, «Вы ничего мне не должны». Я сказал, «Вы можете оплатить счет за этот отель, если вы хотите». «О, мы хотим сделать что-нибудь для вас». Они бы не... Я бы не взял ничего от них. Итак, управляющий подозревал, назвал их. Он сказал, кажется, он любит охотиться и ловить рыбу, не так ли? Говорят, да. А у одного бизнесмена было там ранчо, и он сказал, я ему устрою этот подарок. Да, мистер Моор поехал посмотреть, и ему пришлось возвращаться обратно верхом на лошади около 35 миль. Мистер Моор сказал, хотел бы я увидеть сестру Бранхам, как она возвращалась бы вот так на лошади. Но хотя потом они отправились туда в усадьбу в Сильвер Пламп, штат Колорадо. Это, кажется, на этой стороне. И они купили там маленькое ранчо и строят там сейчас пятикомнатный дом, также для меня, в Сильвер Пламп, Колорадо. Это прямо в горах. Итак, рыбаки, я думаю, что в доброе время это будет хорошим местом для отдыха после собраний, если Господь позволит. Это зависит от Него, понимаете? Теперь обратим наше внимание к Слову. Я просто люблю Слово, живое Слово Бога. Внутри Слова есть жизнь. Так вот, слово, буква убивает, но дух дает жизнь. А жизнь есть в слове, потому что это слово Божье. Жизнь находится в его слове. Похоже, как если я скажу вам, я дам вам... Ты скажешь, я голоден в это утро, брат Бранхам, может, дадите мне $5? И я скажу, дам. Так вот, в этом как раз столько жизни, сколько в моем обещании. И таким же образом у Бога. Когда Бог что-то обещает, тогда кто есть Бог, его, он должен быть в своем слове, понимаете? Это слово — ценность. Это слово как раз то же, что Бог. Это есть Бог. Ваше слово — это то, что вы есть. Это ваши узы, как мы называем. Ваши узы — это ваше слово. Если не можем положиться на ваше слово, тогда я не могу доверять. Но если в чем-то я могу положиться на ваше слово, тогда это честный человек. Библия говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Видите? И Слово стало плотью и обитало среди нас. Подумать только, что сама земля, на которой мы живем, есть Слово Бога. То дерево есть Слово Бога. И вы, ваше тело, есть Слово Бога. Бог просто вот так изрек его к существованию, соделал его из ничего, просто из ничего. Вы обратили внимание, откуда появляется человеческая жизнь? Одна маленькая клетка, такая маленькая, что человеческий глаз не может ее увидеть, только через сильное увеличительное стекло. И из нее вырастает человек в 150, а то и 200 футов. Откуда она взялась? А? Бог просто изрек ее, и она начала возрастать в природе своей и произвела в точности. Он изрек каждое дерево, все-все к существованию. И это так удивительно и чудесно в это утро обозревать Слово Божие. Теперь в это утро обратимся к Ветхому Завету, к книге Паралипоменон. Я был просто немного расстроен, пока вы открываете 18 главу книги Паралипоменон. Просто немного устал. Но если воля Господа, я не уверен, но мы узнаем больше в среду вечером. Если воля Господа и церковь почувствует водительство, то я хотел бы, чтобы в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье здесь было пробуждение, просто оживление, обучение из слова. Среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Просто изучение слова. Не служение исцелений, но изучение. Может быть, Господь поведет нас таким путем. И тогда мы... Я люблю быть с вами и общаться вместе со Словом. Благодарю вас за это чудесное аминь. Теперь 18 глава Паралипоменон, начиная с 12 стиха. На этой жизненно важной теме дня мы хотели бы остановиться на некоторое время. Первая книга, о, простите, вторая книга Паралипоменон, 18:12. Мы прочитаем отрывок отсюда и посмотрим, что раскроет нам наш Господь. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот, пророки единогласно предрекают доброе царю». «Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей, «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю, и сказал ему царь: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». Для основания нашей мысли еще раз в молитве обратимся к Нему. Наш Небесный Отец, мы с благодарными сердцами приближаемся сейчас к Тебе ради потерянных душ, ради нуждающихся, ради Церкви. Мы молим, пусть Святой Дух войдет в Слово. Внеси Его прямо в каждое сердце, которое нуждается. И когда Он доставит Свое послание силы Слова к сердцу, то пусть каждый из нас обогатится им в это утро. Расходясь по домам из этой скинии, радуясь и восхваляя Бога, говоря: «Наши сердца горели от Его присутствия». Ибо мы просим об этом во имя Его. Наша сцена в это утро разворачивается на трагичном. Ветхий Завет для меня всегда как тень или предсказание Нового Завета. Много раз меня спрашивали: «Брат Бранхам, почему вы всегда обращаетесь к Ветхому Завету? Почти всегда, обращаясь к тексту, берете из Ветхого Завета». Я делаю это, потому что люблю типологию. Мне нравится. Мое образование очень ограничено, как всем известно. И единственный близкий путь, который я знаю, это рассмотреть, какой был образец, разглядеть, каков был проект. И потому что это была только тень, я знаю, что какой был тот, такой будет и этот. И я всегда обращаюсь к Ветхому Завету, чтобы увидеть, что делали дети Израиля, чтобы увидеть, какое было наказание за грех, чтобы увидеть, какое было правосудие пророков, чтобы увидеть все эти вещи. И тогда у меня есть представление о том, что здесь, когда это предвестило, как будет в основном заканчиваться. В те времена великие дела происходили в Израиле. Это было в его полуночной тьме. В Ветхом Завете, если воля Господа, может быть, в будущем на служениях, я хотел бы показать прообразы семи церковных периодов в Ветхом Завете. Как они начались так же, как начало церковных периодов языческой церкви. И прошли через такую же темную эпоху и вышли в славное время Пятидесятницы, когда было сошествие Святого Духа в раннюю церковь, в еврейский отрезок. Потом проходит через другой период языческой церкви, через темную эпоху, и затем в конце выходит в миллениум, тысячелетнее царство. Так вот, как там, в средние века, вошел в силу этот великий царь Ахав. И он также зависел от репутации других израильских царей. Сам Ахав был как бы пограничный верующий. Я часто рассматриваю его так, потому что одно время он был по эту сторону стены, другое время по ту сторону. Ты никогда не знаешь, как себя вести с таким неустойчивым человеком. Или с человеком, который заявляет, что он христианин, и такой шаткий, ты не знаешь, что с ним делать. Сегодня они христиане, а завтра неизвестно где. Сегодня в церкви они радуются и поют, и прославляют Бога, а завтра вне ее пьют, кутят и гуляют. Потом с такого рода людьми трудно иметь дело. Я помню еще в детстве, однажды у нас был конь, он все время прыгал через изгородь. Я думаю, что многие из вас, кто моего возраста, помнят те дни, когда были лошади с упряжками. Я и сам много раз ездил по этой улице в лошадиной упряжке. Мне сейчас 45. Вы помните, мы впрягали этого коня в ермо, как будто корову, чтобы он не прыгал через изгороди. Но он все равно прыгал. И на нем висело это ермо, а он разворачивался и двигал, прыгал через изгородь. И однажды он... Я удивлялся, что же его так тянуло? И там была такая большая яма. А он стоял в высокой люцерне, но он хотел... А эта яма была слегка поросшая садовой травкой. И он прыгнул через эту ограду прямо в ту яму, где были стекла, проволока. Он оказался в куче мусора. Прыгнул туда, чтобы пощипать немного садовой травки. И пришлось приводить лошадей и вытаскивать его из этой ямы. когда он туда влетел. Он там еще зацепился. А когда выбрался, он дрожал и кровоточил. Вот так-то, просто пару раз ущипнуть той садовой травки, хотя стоял почти по колено в люцерне. Я часто размышлял над этим. Тяжелый путь преступника. Он просто не мог спокойно стоять там, где питался в чудесное время, но должен был прыгать через изгородь и пораниться и порезаться, чтобы немножко пожевать другой травки. Примерно таким же образом и люди, что прыгают через изгородь Божьего пастбища. Вы думаете, что не так? Сегодня то приходят, то уходят. Церкви чудесно проводят время, потом на завтра все разбазаривают. Становится очень тяжело. Ахав был что-то вроде этого. Ахав всегда расставлял свои паруса по ветру, когда он дул с этой или с той стороны. Его брак с этой принцессой, царской дочкой Иезавелью, принес ему беду. Очень хорошенькая с виду, прекрасная женщина, но в сердце ее было зло. Она была идолопоклонница, она склонила весь Израиль. Как я хотел бы приостановиться здесь на несколько минут, показать суть этого, говоря о материнстве. Когда мужчина вступает в брак, что это за девушка? Что это за женщина? Это больше, чем просто взглянуть на красоту. Вы должны увидеть в ком-то душу и тело, соединенные вместе. В том человеке, который собирается стать действительно вашим другом и товарищем, будет с вами в нужде и в радости. Но Ахав, я полагаю, влюбился в ее красоту и женился. Вряд ли там было что-нибудь еще, уж больно она была злая. И она приехала туда. И тогда, поскольку он был связан с нею и любил ее, он стал причиной того, что весь Израиль впал в грех и пошел против Бога. Разрушил Божьи жертвенники и построил жертвенники Ваала. И в то время по всему Израилю они поклонялись Ваалу. Теперь он и его жена причинили праведному Навуфею. Многие из вас читали о нем. Как он обманом забрал его сад, клялась и лгала и выставила против него лжесвидетелей. Потому что хотела сделать что-то для своего мужа и убила праведника, чтобы заполучить виноградник рядом со дворцом. Бог смотрел на все это. Итак, пророк Илия, который был великий и сильный слуга Господа, пророчествовал и сказал Иезавели, что с ней произойдет. И он сказал Ахаву, что псы будут лизать кровь его. Да, если Бог сказал что-нибудь. Конечно, в те дни прямое слово Господа приходило через пророка. Бог в различные времена и разнообразно говорил к отцам через пророков и в сей последний день через своего Сына Христа Иисуса. Итак, это есть слово. И если что-нибудь противоречит этому, убери прочь. Понимаете? Теперь, во-вторых, он говорит сегодня через пророка, провидца и так далее. Но первое есть это, слово. И Ахав совершил это злое деяние. И он пошел дальше. Бог благословлял народ много лет. И, наконец, царем Иудеи стал Иосафат, в то время как Ахав был царем Израиля. И потом, Иосафат был праведный муж. Он был сыном Асы. Аса был праведный муж. Он разрушил все жертвенники идолов, построил жертвенники Иеговы. Там в Иудее у них было пробуждение. И затем вскоре Иосафат, Ахав послал и обнаружил кусок земли в Сирии, который, как он думал, принадлежал ему, и он надеялся его заполучить. Итак, он спросил Иосафата, не вступит ли тот с ним в союз. И, конечно, тут большая опасность. Когда они смотрели на того великого царя Ахава и смотрели на этого великого Иосафата, один из них теплый, другой — муж, исполненный духом. Берегитесь, когда вы создаете союз. Смотрите, что вы делаете, как вы впрягаетесь с неверующими. Держите себя в чистоте, особенно в этот день, в который мы живем. Церковь, я верю без тени сомнения. Мое сердце пламенеет. Это причина моего ожидания этих пяти вечеров. А пока что основательно проследим еще раз здесь, в церкви. Пройдем по Библии. Мы живем в смутные времена. Это может произойти в любое время. Когда мы видим, что приходит время для исполнения каких-то вещей, действительно, злоба вражьих сил. Мы смотрим на все эти ураганы и эпидемии, на все, что происходит. И причина всему — вмешательство, взрывание этих бомб и так далее. Они получают все эти недоразумения. Они все приводят в беспорядок в этой большой Божьей лаборатории, во исполнение Его Слова. Это должно случиться. И так восстает человек греха, сила, и так обманчиво. О, это ужасно! Я слышал, как в это утро один служитель, человек, исполненный Святым Духом, говоря о печати зверя, сказал, что Антихрист — это Россия. Какое заблуждение! Россия к этому не имеет отношения. Нет, господа, согласно Писанию. Да, но заметьте предупреждение в это великое время, в которое мы живем. Так вот, этот Иосафат, по-видимому, был добр, потому что великий царь Израиля сказал: «Посети меня». И он приехал туда, и они взяли вола и овцу и принесли в жертву. Все это время Ахав в сердце своем таил обман, потому что он не поклонялся тому, не приносил в жертву эту овцу от чистого сердца, потому что он сильно прилепился к религии своей жены. Заметьте, как только Ахав женился на Иезавели во времена той темной эпохи в Израиле, он принес в Израиль идолопоклонство, точный прообраз сего дня. Именно в темную эпоху, когда мы вышли через первых апостолов, второй круг, третий в обход, потом на 15 сотен лет в темную эпоху. Точно как Ахав вступил в брак с Иезавелью и принес идолопоклонство в Израиль. Так же и Церковь Святого Духа вступила в брак с измами и принесла обратно поклонение идолам, и сегодня это форма христианства. Видите? Полная темнота. И каждый день шло на спад. Каждый церковный период двигал вниз к тому же самому, к великой развязке, и наступает состояние теплоты, теплый период Лаодикийской церкви. О, в какой ужасный час мы живем! Слушайте, я хочу признать прямо сейчас, прежде чем мы пойдем дальше. Я старомодный проповедник, который вновь хочет увидеть прежние дни. Я так много видел этих представлений. Очаровательное Евангелие в стиле Голливуда. Мне это порядком надоело. Да, господа, я хочу увидеть старую моду. Я боюсь, что мы представляем христианство людям слишком миловидным. Опасная позиция. И вот Иосафат приходит и думает: «Да, хорошо, это великий царь Израиля, я только... Ладно, все будет в порядке». И что он сделал в этом очаровании? Он заключил союз, чтобы подняться и сразиться с врагом вместе, ибо они сказали: «Мы один и тот же народ». Но это было не так. Одни были наполнены духом, другие были теплые. Они не были тот же самый народ. Нет, господа, вы не можете. Тьма не имеет общения со светом. Ночь не может существовать при солнечном свете. И самое коварное, вероломное время — это между временами. Самое коварное время — как раз когда солнце восходит или садится. Недостаточно света, чтобы видеть ясно. Фары на вашем автомобиле не высвечивают ясно и хорошо. Лучше тогда или темнота, или свет. Иисус сказал: «Будь горячий или холодный, но не теплый». Вот именно, это опасная черта. И потом Иосафат пришел, и был заключен этот великий союз, который не был угоден Богу. И заметьте, как раз в его время все это возбуждение. «Этот царь так расположен ко мне. О, я буду иметь общение с этим соседом. Я буду...» Будь осторожна с этим, церковь. Понимаете? Именно в этом причина всех волнений вокруг этой скинии и вокруг других. Понимаете? Будьте осторожны. Смотрите, с кем вы связываетесь. Понимаете? Выйдите и будьте либо со Христом, либо против Него. Понимаете? Так вот, этот приятель вступил в союз, и он думал, что сделал нечто великое. Однако, когда он сказал, «Разве мы не вопросим Господа об этом, прежде чем выступим?» Да, в Йосафате осталось достаточно религиозности, при той его ошибке, что он пришел к этому царю. Но в нем осталось достаточно религиозности, чтобы подумать, «Хорошо, но мы должны, по крайней мере, вопросить Господа». Так вот, Ахав собирался выступить без всяких слов, просто механически, своим собственным путем, физическим, человеческим образом действий. Мне просто интересно, церковь, разве не так было множество раз, когда мы совершали ошибки, вычисляя и говоря, «Хорошо, это должно быть таким образом», и так это устанавливали. Я думаю, что именно здесь находится сегодня весь американский евангелизм, который мы облекли в форму, я бы сказал, евангелизма в стиле Голливуда, все в таком очаровании. Мы видим, как сегодня евангелист поднимается на платформу, и как он раздувает, рассказывает много шуток до того, как начнет проповедовать, и все такое. Ведет себя за кафедрой, как клоун. Когда приходит время сделать призыв к покаянию, люди даже не видят никакой искренности в этом призыве. Это верно? Вот причина, почему мир оказался сегодня в таком состоянии теплоты. Я удивляюсь сегодня. Это просто... Сегодня я... Церковь, мы стараемся посылать наших ребят в школу, изучать психологию и так далее, чтобы знали, как составлять программу, как вести себя за кафедрой, организовывать наши... Проповедь такая завлекательная, что так захватывает людей, приковывает их внимание. И многие великие психологи выступают в этом как учителя, драматизируют и все такое. Меня просто удивляет, когда они... Мы просто постоянно рассказываем им о красотах и привлекательности церкви. Но наша беда, что мы не говорим им, что тот, кто последует за мной, пусть отвергнет себя, возьмет свой крест и следует за мной. Удивительно, какой красивой и миловидной мы сделали церковь для входящих. Например, лозунг баптистской церкви сегодня «На миллион больше, чем в 44-м». Принимают членами тысячи и десятки тысяч необращенных. Людей, просто приходящих, присоединяющихся к церкви. Принимать таких членов – это постыдно для церкви Иисуса Христа. Они все еще пьют, они все еще курят, они все еще играют в азартные игры, они все еще лгут. Они приходят в церковь, ожидая развлечений от голливудских евангелистов, которые вскакивают, вносят очарование, множество больших инструментов, расположенных по всей платформе. Когда у них должен быть старомодный призыв к покаянию, прежде всего с Богом, с плачем сокрушенного сердца. Когда мужчины и женщины не приходят очаровываться или заводиться и поясничать, но склониться перед алтарем и осознать, что там была смерть Иисуса Христа, который умер за них, чтобы они опять могли искренне вернуться к Богу. Интересно, не то ли это время, в которое мы живем? Когда мы принимаем великих евангелистов, многие из них ездят сегодня по странам, широко известные евангелисты, которые изучили психологию и привлекают людей в церковь. Но что вы собираетесь делать с ними, когда они окажутся в церкви? Что произойдет с ними, когда они окажутся в церкви? Просто примыкают к церкви и уходят с тем же грехом и с теми же самыми желаниями, с которыми они пришли в церковь. Они возвращаются тем же путем. Вот почему сегодня мир смотрит и говорит, «Да, если это верующий, если этот религиозный, я боюсь, что мы слишком упростили». Это я люблю, я думаю, радость, конечно, я верю, что полнота радости в Иисусе Христе, это правильно. Я верю, что это радость и счастье. Но помни, брат, это крестный путь страданий и предсмертные судороги. Это ты также должен осознать, это верно? Не слишком ли гладко мы разрисовали? Я смотрел, моя жена, как мы утром выезжали, и она прикрепила розу к моему пиджаку. Она сказала, «Носи ее, твоя мать жива». Я сказал, «О, дорогая, не знаю». День матери — это чудесно, но это так же, как с миром. Они сделали это рыночным, просто чтобы продавать цветы и все такое. Это просто обесценивает мать. Ведь моя мать, она является моей матерью каждый день в году, да, господа? Не только один день. Я спрашиваю, ты любишь свою мать? В день матери я послал ей букет цветов. Неплохо, брат, но она должна быть матерью каждый день. А это торговля. Цветы — это красиво. Я люблю красивые цветы. Я думаю об этом, когда я думаю, как прекрасен цветок, он распускается, он издает запах, и прохожий вдыхает его, проходит животное и нюхает его. Но взгляните, он прекрасен, Подобно как Церковь Господа Иисуса Христа, это самая славная вещь. Божественные исцеления и сила, и чудеса, и знамения, и свобода от греха — это прекрасное место. Но взгляните, если это роза, мы, Церковь, должны расцвести, как вся природа. Каждая корова в деревне слезала, если бы смогла, такую хорошенькую розу. Но природа снабдила ее маленькими штыками, торчащими колючками, шипами, и они оставляют ее в покое. Это охраняет розу. Это верно. И я думаю, что сегодня, если бы мы не имели Слова Божьего, острее меча, обоюдоострого, вокруг красот, силы, святости Божьей, то каждая корова в деревне лизала бы это и срывала бы это. Это задолженность церкви. Это точно. Я думаю, в чем мы нуждаемся сегодня, это в прежних, Богом призванных служителях, необученных, может быть, не таких образованных, но которые приводят людей к алтарю содрогаться, не с радостью и смехом, почмокивая жевательной резинкой, записать свое имя на листок бумаги. Но, брат мой, как раньше, рыдать и умирать до полного покаяния в грехах и приближения к Богу. Аминь. Я скажу вам, что мы получили. Кто хочет принять Христа, поднимите ваши руки. И все такое. Хорошо, брат мой, но это не изгоняет грех. Вначале ты должен покаяться, верно, склониться там и действительно рыдать. Я помню прежние времена, когда люди проходили вперед между рядами и ходили по дорогам, и рыдали, и говорили своим соседям. Это были христиане того дня, рассказывающие о делах Господа. А сегодня мы вписываем наши имена в церковную книгу и расходимся по домам, и молчим об этом, равнодушные. Пока мы принадлежим к этой церкви, все в порядке. Люди, мы ошибаемся в этом, я уверен. Проверьте, ибо это не выстоит в суды. Нет, господа, не выстоит. Никак не меньше этого. Кто последует за мной, отвергни себя, возьми свой крест и умирай ежедневно. Умирай там на кресте. Это верно. Агония. Как вы поете, я пойду по пути с Господними презренными. Я думаю сегодня, что это за время, в которое мы живем? Этот евангелизм, они выставляют его в больших ярких огнях, они стараются. Вы удивляетесь, когда евангелист приезжает в город? И мои собрания также можно в этом обвинить, точно. Иногда удивляет, кто приезжает в город, евангелист или Иисус Христос. Еще бы! Не так давно я зашел во дворец, где ожидали какого-то евангелиста. А имя Иисуса, как же, большой портрет евангелиста, человек этого часа. Человек с таким и человек с этаким. Я думаю иногда о моем служении, смотрю, как люди приходят. Я сижу в комнате гостиницы и говорю, «Боже, кого люди приходят увидеть, меня или тебя? Если они приходят увидеть меня, то они еще пропавшие». Но, Боже мой, разорви меня, вынь меня прочь. Я хочу представлять тебя, того, пред которым однажды предстану с дрожащими руками, в трепете, немощным телом взирая на тебя, зная, что моя душа зависит от твоего решения. Давайте возносить Христа. Сегодня вы говорите, хорошо, я принадлежу к баптистам, я принадлежу к методистам, я принадлежу к скинии, я делаю это. Это ничего не значит, ничего. Меня иногда удивляет. Не так давно я здесь увидел одно объявление о том, что в город приезжает какая-то компания. И слово человека, имя человека огромными буквами вот так написано по всему плакату. А в самом низу в уголке написано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Внизу в уголке, понимаете? Они снимают всю святость с Христа и возлагают ее на какого-то человека или какую-то церковь или организацию. Брат, я говорю тебе, ты можешь очаровывать церковью, как голливудской клоунадой, но в присутствии Иисуса Христа Он есть тот, кто должен быть прославлен. Это верно. Это есть истина, мои дорогие братья и сестры. Не сердитесь на меня. Вы просто помните, что я проповедую вам. Я хочу проповедовать так, как будто это моя последняя проповедь в моей жизни. Я хочу проповедовать каждую мою проповедь, как проповедовал бы умирающий человек умирающим людям. И это я. Каждый день мой свет угасает, а также и ваш. Мы умирающие смертные, и в какой-то день мы должны предстать перед живым Богом, и лучше нам быть искренними, думая об этом. а только кружиться в очаровании, присоединиться к церкви, ходить туда и сюда, вести себя так-то и так-то. Для нас было бы лучше иметь старомодные молитвенные собрания по домам и день и ночь взывать, вопиять к Богу. Этот день уже близко. Время печали, время бедствий. Библия говорит, темный день, и мы живем в нем. В каком возбуждении приехал туда тот великий муж? Он присоединился к теплым, к половинчатым, и думал, что он делал нечто великое, думал, что Бог его благословляет. И не осознавал, что он вводил с собой всех людей. Наша маленькая группа иудеев придет и присоединится к этим огромным израильским полчищам. Каким сильным народом мы будем. Вот вы где. Это именно тот обман, который дьявол применяет сейчас, чтобы ввести внутрь Антихриста. Это так же точно, как то, что я стою здесь. Мы соединим наши усилия вместе. Мы не можем это сделать. Как двое могут идти вместе, не будучи согласны? Соединенные Штаты делают то же самое, та же практика и та же ошибка, когда они вступили в союз с Россией, в то время, когда они были готовы вступить в войну и связали себя вместе с Россией. И теперь вы видите, что мы получили, не так ли? Они получили наши самолеты, все наши секреты и наши атомные бомбы и все остальное, чтобы обрушить обратно на нас. И то же самое в духовном. Мы понимаем потом, после того, как Иосафат вступил в этот союз, и они посовещались. Внимательно смотрите на окружающий мир. Он сказал, конечно, у нас здесь множество пророков, у нас их полная семинария. Они пошли и собрали этих приятелей, которые были обучены, знали психологию, которые знали все об этом. Сказали, подойдите, и мы вопросим Господа. И, конечно, все они с такими напыщенными плотскими умами подошли и сказали, «Послушай, мы... действуй! Господь с тобой, и Господь собирается дать тебе эту землю, она будет твоя! Ты изгонишь оттуда сирийцев? Ты сделаешь это?» Один из них даже сделал себе пару больших рогов, начал вот так бегать вокруг и говорить, «Вот что, ты выгонишь сирийцев!» Но Иосафат был немного духовнее, чтобы терпеть этот вздор и клоунаду. Это точно. Боже, дай нам побольше Иосафатов, уставших от этой голливудской клоунады. Это точно. Напускают на себя, строят из себя кого-то, кем не являются. Доказывая, драматизируя, затягивая. И потом, когда они вошли, что вы имеете? Это как если человеку предложить в пустыне, «Давай, плыви». Ничего, кроме кучи песка на вашу голову, что причиняет потом только скорби. Теперь взгляните, куда вы можете их привести. Одна женщина рассказала мне на днях, как ей сказали, «Я бы ходил в церковь, но что мне это даст, что я буду ходить туда?» Все, что они делают, это организовать какой-то ужин или еще что-нибудь. Женщина сказала, «Я стояла и молчала, я не знала, куда его отправить». Вот вы где. Он сказал, «Если бы я мог найти церковь, где действительно пели бы старомодные гимны и жили благочестиво. Голодные дети будут кушать из ведра для отходов. Церковь живого Бога должна питать их истинным, живым словом Бога». Вот, все это очарование и все такое. Иосафат спросил, «Нет ли еще одного?» «Еще одного?» — спросил Ахав. «Зачем тебе нужен еще один?» «Здесь у нас стоят 400 лучших, отборных, образованных, разодетых мужей со всей страны. Все они в едином согласии, единодушно и в один голос говорят, «Иди, Бог с тобою!» Интересно, разве не встретишь то же самое в Соединенных Штатах? Интересно, разве не встретишь то же самое в Церкви Божьей? Меня удивляет. Хорошо, скажете вы. Посмотри, они имеют успех, у них огромные собрания. Бывает, что они приводят тысячи за один раз. Но мне интересно, нет ли там еще только одного? Мне интересно, нет ли там чего-нибудь другого? Обнаружилось, что у нас за 6 недель 30 тысяч обращенных, а через 6 недель не находят ни одного. Где-то что-то не в порядке. Это точно. Все эти очаровательные спектакли. этот мир и этот рынок через телевидение, через радио, через фильмы развратили этот народ голливудской галиматьей. Это правда. Все хотят представить с большим очарованием. Разве это не правда? Вы знаете, что это правда. У нас больше нет той старомодной религии, которая была в прошлые годы. Потому что опустились. Мы придем к этому через минуту, и вы увидите. Еще бы, какая, я сказал бы, прекрасная, волнующая картина. И вот приходит этот Йосафат и говорит, да, я всех их вижу. Каждый из них, и все они степенные, и все такое. Они к тому же пророки, они великие служители. Они окончили великие колледжи, они все таковы. Они прошли большую школу пророков, и все такое. Они все единодушны. Это правда, но нет ли еще хотя бы одного? Ладно, зачем тебе нужен еще один, когда сразу 400 дают согласие? Но этот человек в сердце своем имел Бога. И он понял, что что-то там не в порядке. Да, господа, он понял, что-то там подгнило. Почему? Позвольте дать вам, в Писании здесь не говорится, но вот что я понял. Я думаю, что Йосафат знал, что этот лицемер Ахав не был в правильных отношениях с Богом. Илия пророчествовал ему Слово Божье. И как Бог мог благословить то, что он проклял? Аминь. Друг, сегодня я говорю то же самое. И церковь живого Бога, которая верна Богу, скажет то же самое. Вы не можете смешать вместе елей и воду и назвать это спасением. Не можете. Брат, ты должен отделиться. Что-то должно произойти. Если осталась какая-то надежда, мы должны что-то делать. И делать это быстро, ибо этот час, это восхищение близко. Все уже нагромождается, а церковь еще так далеко. Они почитывают всякие журналы, книжки, рассказы и все такое. Я мог бы пойти сегодня... Я могу зайти в церковь и спросить, «О, кто из вас знает?» После одной из этих больших евангелизаций они знают все гимны. Да, на какой странице такая-то песня? Они знают это. Они знают, кто написал. Они знают, кто претендует на президента, а кто претендует на это, и сколько кинозвезд вышли замуж, и то, и другое, и третье. Но они ничего не знают о Слове Божьем. Вот вы где. И мы отдаем их, и однако они исповедуют, что они христиане. Но люди не виноваты. Это приходит с кафедры, вот откуда. Точно, это с кафедры. Они учат их всякого рода ритмам, тому да сему, да организациям, как тебе проповедовать и все такое. Интересно, окупается ли это? Ничего против, но мне интересно, Божье ли это требование? Иисус сказал, если человек не родится от воды и духа, то он не войдет в Царствие. Кто последует за мной, пусть отвергнет себя и свои мирские удовольствия, возьмет свой крест и следует за мной. Крест есть символ смерти. Тот, кто будет христианином, пусть уберет свои собственные мысли. Пусть уберет свои собственные дела. Пусть уберет от себя все, отвергая себя, и возьмет тот освященный крест и следует за мной каждый день. Тот, кто последует за мною, пусть сделает это. Вот что сказал Иисус. Но сегодня мы говорим, у всех великое время. Каждый рукоплещет, каждый кричит «Аллилуйя», каждый делает это. О, как много у нас суеты! Аминь. Бог! Мы хватаем эти новые песни и поем их так быстро, что кажется, будто мы собираемся с ними проломиться сквозь стену или что-то в этом роде. Я думаю, что для церкви было бы гораздо лучше, если бы мы пели «Ближе мой Господь к тебе». Старинные гимны. Множество музыкантов из танцевальных оркестров. Некоторые ребята вчера вечером играли на танцах, а сегодня вечером играют в церкви живого Бога. Это мерзость в очах Божьих. Пусть этот человек сначала будет испытан, пусть он принесет плод покаяния, покажет, что он в правильных отношениях с Богом. Они тащат джазовый мир прямо на платформу. Они тащат прямо на платформу Голливуд. Очаровывающее проповедование. Еще бы, разве я не видел это несколько недель назад в вашем прекрасном городе Луизвилле, штат Кентукки? У меня сердце разрывалось, когда все они сидели там, желая увидеть чудеса Божьи. А как только вы проповедуете Евангелие, они в ту же минуту надуваются, отворачиваются и уходят из здания. Точно, они не хотят его. Их сердца затвердели, уходят прочь. Также и протестанты. Многие из них ходят в протестантские церкви. Но они наполнились, так наполнились очарованием, разной галиматьей и церковностью до такой степени, что уже ничего не знают о Духе Живого Бога. имеющие вид благочестия и отвергающие силу. Что за день, в который мы живем? Смотрите, как нагромождается. Иосафат сказал: «Я знаю, Ахав, вот твои 400 проповедников. Все они выглядят отлично, все одеты и аккуратно причесаны, и все такое, все как надо. Может, они имеют докторские дипломы, может, они имеют разные научные степени. Может, они от А до Я знают Писание. Но не имеешь ли ты где-нибудь еще одного? Нет ли еще хотя бы одного где-нибудь?» Он сказал: «Да, есть еще один, но я ненавижу его». Вот вы где! Вот вы где! Я ненавижу его! Помните, Ахав был религиозный человек. И эти были религиозные учителя. Но они ненавидели этого человека, у которого была истина. Сказал: «Я ненавижу его». Сказал: «Он вечно орет что-нибудь против меня». Как он мог не делать этого, когда Слово Божье осудило тебя? Как ты можешь спокойно стоять, если ты человек Божий, мужчина или женщина, зная и видя грех, как все это тяжко нагромождено? Видеть, как миллионы человеческих душ каждый день идут в ад, и спокойно стоять? Ты не можешь это делать. Кто-то здесь спросил меня: «Ты думаешь, что сможешь это остановить?» Я сказал: «Нет, я не могу остановить это, потому что Бог сказал». Но однажды у судебной скамьи будет развернут большой экран, вот там засветит камера, и будет прокручена записанная лента. И я собираюсь стоять там и слушать ее, и я хочу слышать мой голос, предупреждающий об этом. Бог рассудит меня, когда мой голос звучит против этого. Да, господа, когда мы увидим эту жизнь, это поколение, вновь принятое к рассмотрению в суде. Конечно, мы живем в ужасное время, так и есть. Мы видим его. Он спросил: «Есть еще один?» Тот сказал: «Да, но я ненавижу его, ибо он всегда пророчествует против меня злое». Как он мог не проповедовать эти жесткие слова, когда он видит, что так происходит? Видит, как Ахав живет, и как он поступает, и как он тащит за собой народ. Как может Божий человек, мужчина или женщина, удержаться, чтобы не кричать и не обличать со всех сторон грех? Когда они видят этих тепленьких проповедников, и очарователей, и воспитателей, и тому подобных, позволяющих людям в этом обмане миллионами идти в ад. Множество, даже из святого народа. Я не говорю здесь только о методистах и баптистах, и что-то такое. У них это тоже есть. Но это прямо в их собственных рядах. Это ужасно. Подходят к платформе, похожей на кого угодно, кроме христиан. Живут как все остальные. Во всех странах они называют это религия. Это религия, но это ничего близкого к спасению Господа. Правильно. Им только собрать большую толпу людей и обработать. И как только закончена эта разработка, первое, что вы обнаруживаете, что уже нет ни одного. Церковь пустая. Но если человек любит Бога, то его место в церкви не пустует. Он не может его оставить. Это точно. Обратите внимание на несколько минут. Теперь я поспешу, перейду прямо к сути, потому что мое время истекает. Заметьте, затем он спросил: «Нет ли еще одного?» Тот сказал: «Есть, но я ненавижу его. Он всегда пророчествует против меня. Он говорит обо мне злое». «Хорошо», — сказал тот, — «приведи его». Он сказал: «Его зовут Михей». Но этот человек был достаточно религиозен, чтобы понять, что с этими ребятами было что-то не в порядке. И каждый человек, которого когда-либо хотя бы немножко касался Дух Божий, знает, что то, что называют сегодняшним христианством, не в порядке. Вы не можете любить мир или то, что в мире. Если так, то любви Божьей нет в вас. Так говорит Библия. Теперь взгляните. Он сказал: «Приведите его». И они ушли. И тогда он отправил туда посыльного, возможно, диакона церкви или еще кого. Он пришел туда и сказал: «Послушай, Михей, мы собираемся привести тебя к Ахаву и Иосафату. Сейчас они оба сидят там, они великие люди, они учителя, и они ученые. Они имеют степени и так далее. И каждый из нашей семинарии, каждый из наших здешних церквей совершенно согласен, что это есть воля Господа. Теперь ты скажи то же самое, что говорят они, и я говорю тебе, что ты оденешься еще лучше и поедешь за рулем Кадиллака. Говорю тебе, ты точно будешь великим человеком, если сделаешь это? Да, сэр, ты будешь процветать». Михей сказал: «Жив Господь Бог, и я скажу только то, что скажет Бог. Аминь». Да. О, это муж по сердцу моему. Я, может, буду есть хлеб и воду из-за этого, как он и сделал. Вы можете бить его и по одной щеке, и по другой, но он сказал правду и стоял за нее. Бог подтвердил, что это правда. Он не был так популярен, но он знал Бога. Привели туда этого бедного Михея. Спросили: «Хорошо, Михей, что ты скажешь об этом?» Он сказал: «Иди, поднимайся». сказал, иди спокойно, продолжай с успехом. Я хочу, чтобы ты так и делал. Но я видел сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. Вот что, сказал он. И когда он сделал это, Ахав повернулся к Иосафату и сказал, что я тебе говорил? Святой скакун, извините, кто он такой, чтобы говорить такие вещи? Что я тебе говорил? Этот будет пророчествовать злое, только злое против меня. Что я говорил тебе? Он будет только осуждать нашу церковь, осуждать наших служителей и осуждать наш религиозный путь. Что я говорил тебе? Он скажет это. Я знаю его. Еще до него я знал его папу. Аминь. Еще до него я знал его папу. Да, господа, действительно муж Божий. Сказал, я знал, что он скажет это. И так он сказал, да, я видел сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И потом он сказал, я... Тогда один из этих парней, что собирался бодать большими рогами, проповедник подошел, развернул Михея и ударил его со всей силы по зубам. Сказал, по какой это дороге отошел от меня Дух Божий? Скажи, если знаешь. Он сказал, подожди, пока посидишь вон там в тюрьме, узнаешь, по какой дороге отошел. Это точно. Подожди, пока Россия поднимется над народами и все такое, и над этой страной из-за ее отступничества, и увидите, что правда, а что неправда. Это точно. Вы увидите, оплачивается ваша теплая религия или нет. Пусть этот народ из смеха и спектаклей обратится в слезы. Пусть этот народ упадет в покаянии на колени. Вот что нам надо. А не то, чтобы евангелизациями наполнять церковь множеством народа. Мы должны закрыть все спиртные точки, покончить с курением, снести эти фабрики. Начать настоящую, в старом стиле, кампанию пробуждения Святого Духа. Когда мужчины и женщины день и ночь рыдали бы, упав на лице своя. Это, я вам скажу, было бы величайшее укрытие, которое когда-либо имел этот народ. Это точно. Пусть скиния Бранхама прекратит эту глупость. Пусть она обратится сюда к алтарю в правильные отношения с Богом. Примиритесь с соседями и тому подобное, и установите правильные отношения с Богом. У вас не будет этой шумихи и беготни. Это будет притягательно для мира. Правильно? Вот, это истина. Тогда он сказал, по какой дороге отошел от меня Дух Божий? Михей сказал, я видел Бога и Его совет, восседающий в славе. Вы знаете, Бог имеет совет там, время от времени. Он собирает свои ангельские существа, и время от времени там на небесах держит совет. И он сказал, я видел его сидящего на престоле, и все воинство стояло по правую и по левую руку его. Сказал, они рассуждали, кто сойдет и обманет Ахава, чтобы он пошел и исполнилось пророчество Илии. Бог сказал так, и должно произойти. Мы посмотрим только, кто пойдет. И пришел снизу лживый дух, конечно, из ада. Встал перед Богом и сказал, «Я сойду и буду в тех проповедниках, и они будут пророчествовать ложь». О, как они надулись! Как они себя хорошо почувствовали, когда сказали, «Я сойду, и каждый из этих проповедников будет пророчествовать ложь». И он сошел и вошел в тех проповедников, и они начали пророчествовать ложь. Брат, тот же самый Бог сегодня правит на том же самом троне. И тот же самый лживый дух делает то же самое сегодня, пророчествуя ложь. После Первой мировой войны они все говорят «Мир, мир, мир». Позвольте показать вам, откуда это идет. В Первую мировую войну, когда Франция отвернулась от Бога в свои веселые 90-е годы и начала... Сейчас я собираюсь немного поговорить о нравах, поэтому посидите действительно спокойно несколько минут. Посмотрите назад, на начало, как там во Франции начались склоки и грязь. Если когда-либо в мире была крысиная яма, так это в Париже, во Франции. Я довольно-таки много поездил, и это самое худшее место, которое я когда-либо видел. И Лондон в Англии тоже не исключение. И Соединенные Штаты равняются на них, это точно. Вот они где. Каждый раз, когда вы портите, ломаете нравы женственности, вы ломаете позвоночник нации. Ты едешь туда, в их собственные страны, и говоришь, что ты миссионер, им не нравится. Говорят, что ты собираешься нам рассказать? Как петь пошлые песни о наших женах или наших девчонках? Ты собираешься нам рассказать, как разводиться? Учить нас, как пить виски и жить, как мы живем? Вот мы какие. Мы называем себя религиозной нацией, христианской нацией. Куда уж, эти язычники из Африки могли бы научить нас морали, как жить. Самое гнилое место в Соединенных Штатах или уже почти в этом мире. Этот народ, каким он стал. Конечно, я американец, но, брат, я не могу помочь. Перед Ахавом и Иосафатом я должен сказать, то, что говорит Бог, есть истина, что сегодня должна отстаивать церковь. Если приходится выбирать между нацией и Богом, то всегда Бог. Да, господа. Заметьте, во Франции началось все это гниение и продолжалось. Так и жили. И тогда Бог послал на них Германию побить их немного. Потом мы вошли туда, чтобы спасти их шкуру. И как только мы сделали это и выиграли войну, отослали немцев обратно, установили мир с Францией, обратились ли они к Богу? Нет, господа. Женщины, вино, разврат, грех и грязь по горло. Что они сделали тогда? Что произошло? Вот откуда началось. Дьявол установил там свою штаб-квартиру. Вот где он начал деморализовать мир. И именно там, из Парижа, из Франции. Потом, если вы заметили, он не мог проникнуть сюда через служителей. Так он пришел сюда, в Голливуд. Вот что он сделал. Он установил здесь, в Голливуде, свою штаб-квартиру. Несколько лет назад, 15 или 20, дьявол высадился здесь со своей большой армией и направился в Голливуд, штат Калифорния. Он вторгся в Соединенные Штаты своими демоническими силами. Именно. Все наши моды приходят из Парижа. Они появляются на экранах Голливуда. Эти мальчики и девочки, они идут и смотрят их экранные постановки. Милые пареньки, приятные ребята, ничего против. Благослови Бог их сердечки. Мое сердце обливается кровью за них. Прямо здесь, в этом городе, я говорил с моим... Мой сын на днях сказал: «Папа, у нас в городе есть мальчики, которые имеют Святого Духа. Вы удивляетесь, почему я отправился в Денвер, Колорадо или еще куда-нибудь? Чтобы мои дети были там, где люди взывают к Богу. В этом мы нуждаемся, брат. В этой стране, в этом народе, в этом городе, здесь так упали нравы, прямо жалость. Я сейчас даже не могу рассказать вам то, в чем абсолютно уверен, что это правда. Это было бы даже неприлично перед смешанной аудиторией. О, прямо здесь, в этом самом городе. Не только здесь, но и в других местах, повсюду. Это становится просто... Но почему так? Люди, посмотрите, друзья, сколько коварства. Это проникает так легко, пока не начинает вас душить. Дьявол привык быть в моде. Может, он там и остался, но что он не вышел из бизнеса, это уж точно. Он все еще в бизнесе. Взгляните сегодня. Возьмем ту девушку с розой, о которой я рассказывал недавно. Роза, к примеру, вещь хорошая, смотреть на нее приятно, это правда. Точно так же с церковью, на нее тоже смотрят. Как хорошенькая женщина, на которую смотрят, это правда. Но если она хороша для своего мужа, тогда все в порядке. Но если она не имеет морального меча, который колет и защищает ее, она оказывается в долгу перед обществом и людьми. Опускается, становится скандальной и испорченной, так что и собаки на нее не смотрят. Это точно. И то же самое с церковью живого Бога. Они выходят сюда и пытаются очаровывать и приукрашивать себя, вести себя как... Они раздевают здесь своих женщин прямо... А люди не осознают, что это бесы вторгаются в ваши дома. На днях прямо у меня по соседству молодая леди, которая, я думаю, хорошая женщина. Она замужняя женщина, у нее ребенок. И она вышла там, а мужчина шел по дорожке, чтобы сделать какую-то работу. А эта молодая леди вышла слегка одетая. Это было отвратительно. В День Матери это ужасная речь. Но, брат мой, позволь мне сказать тебе нечто. Мать, вернись и стань обратно матерью. Даже какой-то мальчишка, что посетил наших соседей, вошел и сказал нам об этом. Посмотрите-ка туда. Я сказал: «А, подумаешь, она приятная женщина, я не говорю, что она аморальна». Но дело в том, что там на ней грязный порочный дух, заставляющий делать это. А она этого не знает? Что, в этом мире какой-нибудь матери так надо одевать эту грязную одежонку и выставлять себя перед мужчиной? Ты хорошенькая, сестра. Ты приятная, мать. Я благодарю Бога за тебя. Ты хорошенькая, но ты не имеешь Святого Духа, чтобы защитить эту нравственность. Лучше, если бы ты была такая некрасивая, что никто и не смотрел бы на тебя, и ушла бы на небеса. Точно, это верно. Смотри, что ты делаешь. Такая нравственность. Вот что это. Дьявол проник и научил людей делать это. Он достиг проповедников. Он делает по образцу Голливуда. Девушки и молодые женщины берут пример с Голливуда. Самое лучшее, что сегодня есть в стране, самое моральное, что вы можете услышать, это разговоры о том, что говорят по радио. Некоторые пожилые женщины, такие как мисс Кей Стар, ничего против нее. Но смотреть на женщину в возрасте 50 лет в такой одежде, что все выпирает из нее, будто она побывала в мешке с мукой. Я не говорю это ради шутки, я говорю против таких вещей. А женщина, которая так себя ведет, становится примером для молодых американок. Она в долгу перед нашим народом. Это дьявол. Здесь водятся такие ребята, как Артур Годфри, делая то, что они делают. И самый известный человек в стране. Это позор. Аллилуйя! Я говорю это потому, что чувствую, что здесь есть Святой Дух. Идет нашествие, просто метет по домам, по местам, по церквам, по людям. Дети, во имя Иисуса Христа, поднимитесь в моральном пробуждении и в Господе Иисусе Христе и скажите: «Я пойду с немногими Господними презренными». Да, господа, я буду настоящей матерью, я буду настоящим отцом. Когда отвернется весь этот мир и все вокруг души моей, тогда лишь Он, одна моя надежда и приют. Я стою на Христе, на твердой скале, а все остальное — сыпучий песок. Все остальное — сыпучий песок. Что за причина всей этой закваски? В чем причина, что служители так поступают? Что заставляет проповедников пророчествовать людям ложь? Как это вышло, что в те годы вы, методисты, когда старина Джон Смит встал за кафедру проповедовать Евангелие, он проповедовал короткое слово часа на четыре. Он говорил: «Это беда, которая разрывает мое сердце». Он говорил: «Дочери верующих методистов даже носят кольца на руках, а сегодня они одеты в шорты и потрепанную грязную одежонку. И если ничего не сделать, то через 5 лет они будут совершенно голые». Что с вами случилось, проповедники, методисты, камбелиты и баптисты? Да, господа, это дьявол обрушил свои силы и получил разрешение цензуры. А вы не осознаете это? Вы, курильщики, вы, женщины, делаете то, что вы делаете, выпиваете и ведете себя подобным образом. Вы не осознаете, что отравляете ваше тело и разрушаете целое последующее за вами поколение. Если вы курите, то 85% из 100, что вы заболеете раком, и вы намеренно идете туда. А церкви присоединяются к этому. Тут недавно в одной большой баптистской церкви я нападаю на баптистов. Я имею на это право. Они с той стороны, откуда и я пришел. Но когда между служениями, после служения воскресной школы, у них был перерыв, чтобы пастор и остальные могли выйти покурить, улица была наполнена курящими мужчинами и женщинами. Дьявол сделал это. Это точно. Потом здесь, в нашем собственном городе, один из наших самых выдающихся служителей, прямо здесь, в Нью-Олбани, на этой игровой площадке. Этот один из наших выдающихся служителей города руководит танцевальной программой в парке, вызывает мужчин и женщин на платформы. Не беспокоит, что говорит мир. Меня не беспокоит, как ты стараешься уговаривать, брат. Так не бывает, чтобы энергичный мужчина хватал чужую жену и ничего не почувствовал. Ты знаешь, что это правда. Хватают этих женщин и раздевают их. Там в офисах, в такси и прямо на улицах. Когда они должны быть дома, у плиты, стряпать, готовить обед. Что это такое? Это дьявол. Идет нашествие. Я не говорю индивидуально об этом или о том. Я говорю, что это нечистые духи, которые владеют людьми, вводят людей в это. Вторжение Соединенных Штатов. Свержение церкви. Церковь опрокинута дьяволом. Еще тогда. Теперь они берут этого мальчика, когда он приходит в семинарию, и первое, чему он должен научиться, это как получить ученую степень. Он должен получить психологию, он должен получить теологию. Он должен учить всякого рода закваску, внушаемую ему. Если он не получит действительно хорошего образования, если он не такой умный и блестящий, они выставляют его. Он не может обучать, не квалифицирован. Что ему делать? Идти сюда, как это было, и вести политические беседы, церковную политику с группой людей, с кучкой умирающих. О, Боже, пошли нам прежних людей, как сассафрас, которые не знали бы от А до Я, которые знали бы воскресающую силу Господа Иисуса Христа, которые будут проповедовать покаяние и направь людей к алтарю в любви к Господу Иисусу. Это задолженность. Он вторгся в семинарии. Он вторгся в церкви. Он обнажил наших женщин. Наших мужчин он довел до того, что они ничего не хотят слушать. Я думаю, и мужчин, и женщин. Вы скажете: конечно, эти женщины. Да, и вы, мужчины, что позволяете вашим женам так поступать. Это показывает, из какого теста вы сделаны. Именно так, конечно. Это бесчестие, это жалость. Теперь дошли до проповедника. Сегодня проповедник стоит на платформе за современной кафедрой Перед ним народ, он стоит там и проповедует обо всем на свете, кроме покаяния и греха и грубого креста Христова. Да, когда ты выкладываешь факты, и люди приходят на евангельское служение послушать тебя, ты стараешься проповедовать Евангелие, чтобы люди покаялись и чтобы вышли, а они надуются и уходят. Нечего нам слушать это. Они не хотят. Но, братья, они должны покаяться или погибнуть. Демоны, пойдите в школу. Это вторглось в школу. Посмотрите сегодня на всю страну. Взгляните-ка, люди, протестанты. Посмотрите, сегодня построили 4 огромные католические школы. Почему это? Вы снижаете барьеры. Ничего против католицизма, хотя я и не верю в него. Я строго протестант. Совершенно верно, можно доказать, что они не... Ты с ними не поспоришь. Они говорят, нам не важно, что говорит Библия. Мы знаем, что говорит церковь. Бог в своем слове. Вот где Бог. Но некоторые из католиков, прилипшие к своим церквам, могут пристыдить тебя, как протестанта. Если бы ты так прилепился к Библии, как они прилепляются к церкви. Это верно. Но они ошибаются. Я могу сказать это под авторитетом всемогущего Бога, что они ошибаются. Абсолютно. И вы, протестанты, не правы в том, что вы делаете, потому что вы действительно лучше знаете, но делаете это. Это делает из вас лицемеров. Конечно, это нашествие. Церкви опускаются. И теперь вместо того, чтобы церковь, пытаясь приукрасить себя, строит большие здания с высокими шпилями, мощными большими органами, все устанавливает, стараясь подражать католической церкви. Вы не должны следовать образцу католической церкви, если ей суждено разрушение. Ибо это так говорит Господь. Ей суждено разрушение. А если вы следуете по ее образцу, то пойдете вместе с ней. Но нам сегодня нужны не огромные церкви и длинные шпили, а старинные жертвенники, где горели бы грехи под освященной молитвой людей, любящих Господа Иисуса Христа. Вы знаете это. Вот в чем мы нуждаемся. Послушайте меня, друзья. Услышьте меня. Это любовь. Мое время вышло. Я только хотел бы задержаться на том, что... Я коснусь немного позже этого нашествия. Куда оно пошло? Это вторглось. Это вторглось в наш народ. Это вторглось в Соединенные Штаты. Запомните, я никогда в моей жизни не голосовал. Но тут нечем хвалиться. Это мое американское право от рождения, если я желаю этого. Но я много думаю о своих друзьях, которые включаются в это. Послушайте, я видел, они начинают как прекрасные люди, а заканчивают как плуты. Мне этого не хотелось бы. У меня одна цель. Я здесь строю платформу для одной личности, одного кандидата, Иисуса Христа, и только его одного. Я отдаю ему свое время. Это верно. Если я смогу выпрямить церковь, оставшийся мир пусть сам о себе заботится. Это точно. Но позвольте вам сказать, когда господин Рузвельт... Этот человек умер, пусть отдыхает. Я верю, что так и есть. Был избран на 3 или 4 срока и прибрал все к рукам. Просто начальный диктат. Я могу доказать вам, это в Писании сказано, что так произойдет. Верно? Мы не имеем больше Конституции. Она поломана на куски. Все стало поверхностным. И республиканцы не лучше. 6 одних до полдюжины других. Ибо каждое царство рассыплется, но царство Иисуса Христа будет стоять вечно. Правильно. Даниил увидел, как камень оторвался с гор и ударил по политическому миру, и стер его в точильную пыль, как пшеницу летом на таку. Но этот камень вырос в великую гору, что простиралась и наполнила и небеса, и землю. Вот это что! С политическим миром кончено. Наша нация сломана. Вы запомните, что сказал брат Бранхам. Так говорит Господь. Наша нация ослабла. Она никогда не поднимется. С ней кончено, подобно как со всеми остальными нациями. В сегодняшнем мире это великий народ, но само семя дьявола было посажено в сердца этого народа. Как оно пришло в Голливуд, как вышло и вошло в людей и началось. И ты ничего не можешь им сказать. Если здесь будет президент, который попытается запретить виски, закроет это дело, увидите, что произойдет. Его подстрелят в ближайшие 2 часа после этого. Конечно, он не отстоит это. Весь мир против него. Да, господа, вы не можете сделать это. С ней покончено. В нее вторглись, и дух коммунизма принялся за нее. Пойдите сегодня в наши школы, взгляните на наших школьников, на наших маленьких приятелей, которые ходят в школу. Вы просто должны знать, что происходит. Маленькие девочки в этих школах и все такое, в возрасте 14 и 15 лет, Их мамы отправляют их в школу, разбиты морально, душевно, наркоманы, курильщики и тому подобное. Такой колючий возраст. Вот такие маленькие детки. Найти среди некоторых из них девственницу было бы труднее, чем найти иголку в стогу сена. Ведь они ходят на свидания с мальчиками с одеялами, расстилают их по берегам реки и повсюду. Я могу доказать вам это, друзья мои. Я не сказал бы об этом за кафедрой, если бы не знал, о чем я говорю. О школах, которые прямо здесь, в нашем округе, прямо здесь, в окрестностях, об этих молодых леди, одетых, не знаю, рассказывают своим мамам, что они куда-то идут, а встречаются с мальчиками и занимаются проституцией на улицах Луизвилла. Что это? И поют в хоре, потому что у них тут общественное Евангелие. Когда проповедники поднимаются и рассказывают всякие мелочи, известные рассказики из Библии или что-то подобное, вместо того, чтобы проповедовать покаяние и приводить людей к алтарю. Ее папочка приходит вечером, зажигает сигару, усаживается с кружкой пива и попивает. Мама целый день где-то с группой женщин играет в карты. Такое общество. Как вы можете ожидать, что ребенок станет чем-нибудь другим? Послушай, в каком окружении ты живешь, таков ты и есть. Возьмите девочку или мальчика, и пусть они поживут с кем-либо. Возьмите кого-нибудь, и пусть мой сын проведет с ним день, и я потом скажу вам, с кем он был. Конечно, взгляните, это окружение, этот дух захватывает его. Вы войдете в церковь, где все эти люди, вы войдете в церковь Святого Духа или Пятидесятническую церковь, как они называют. Каждый будет, о, они бегают и дергают головой, как это делает пастор. Взгляните, вся церковь начинает делать то же самое. Пусть один человек или несколько встанут, начнут ужасно себя вести или еще что-нибудь. Взгляните, уже все делают это. Попадете туда, где пастор чопорный и холодный, увидите, что и вся группа такая. Вы попадаете в это окружение. Возьмите добропорядочного мужчину, пусть он женится на женщине, что не стоит и 10 центов. Не пройдет много времени, как и он не будет стоить 10 центов. Это то, что случилось с Ахавом. И то же самое наоборот, пусть приятная женщина выйдет замуж за мужчину, который не стоит 10 центов. Первое, что вы узнаете, это то, что она делает то же самое, что и он. Сегодня утром я мог бы пойти и показать на эти разбитые семьи и все такое. Где милые и приятные матери и пьющие отцы думали, что они смогут сделать что-нибудь с ними. А сейчас и сама мать, и все они пьют. Так и идет. Это окружающая среда. Что это? Это дьявол. Это дьявол. Нашествие. Он устремился в эту нацию, как рыкающий лев. Он уселся на лучшем месте, в Голливуде. Он сказал, я могу использовать кино, пока не придет телевидение. Тогда я их достану. И он там сидит, а ходящие в церковь, вместо того, чтобы прекратить эти зрелища и не разрешать своим детям, дают им в воскресенье 10 центов и отправляют их. И так они могут немного поиграть в карты, побыть наедине и прокатиться. О, какой позор! Теперь они просто включают телевизор и смотрят всю эту грязь, эту гнилую галиматью, которая в этом мире. Это точно! Я ничего не имею против кинематографа, я ничего не имею против телевидения, но это гниль, которая в нем. Вот в чем дело. Оно было бы нравственное, если бы вы сохранили его нравственным. Сегодня в этом городе вы вообще не продадите старомодные туфли на пуговицах. Женщины не хотят их, они хотят, чтобы пальцы торчали из них. И остальные женщины делают это. Это точно? Ты идешь в церковь и не можешь продать им религию прежнего времени, потому что какая-то женщина не хочет иметь с этим ничего общего. Нет, господа? Мне нечего туда ходить, я просто верю, и этого достаточно. О, брат, и бесы тоже верят. Это точно. Ты покаешься или погибнешь. Извините. Нет, не извините. Беру обратно. Я люблю людей, но я слишком сильно вас люблю, чтобы смотреть, как вы летите, сломя голову. Если будет на то Божья воля, мы поговорим об этом немного позже. Теперь, обращаясь к вам, матери, несколько слов, пока разойдемся. Благословит вас Бог. Правильно воспитывайте ваших детей. Мы нахватаемся этого нашествия. Однако нам приходится ходить и в семьи, и в школу, и во многие места, где это есть. Мы нахватаемся этого. Но что касается нашествия Соединенных Штатов, дьявол взялся за них. Не пугайтесь России, Россия здесь ни при чем. Мы производим это сами, наше гниение здесь. Это так. Вы знаете, что в Соединенных Штатах больше разводов, чем во всем остальном мире? Больше разводов. Подумайте об этом. Это ужасно. Материнство испорчено. Матери уже не остаются дома со своими детьми, как это было раньше. Они должны иметь работу. Здесь на днях один продавец рассказывал мне об этом. Женщины, что работают на этих заводах, эти молодые матери, у которых маленькие дети. У них няньки присматривают за их детьми. Они работают в этих публичных местах. Он сказал, что там стояли две женщины, которых уволили с этой публичной работы, и говорили: «Не беспокойся, как-нибудь уладим». О, уже близок час проституции, точно. Дьявол уже научил их быть главой семьи. Они идут своим путем, они делают, что хотят. Попробуй избавь их от этого, если сможешь. Только одно может избавить их от этого — алтарь. Предстать перед Иисусом Христом — старомодная, слезная религия, что сокрушит их сердца и разорвет их на части, и сделает из них тех, кем они должны быть. Это точно. Они, может быть, думают, что я просто старомодный. Но в тот день, когда ты умрешь, мой брат или сестра, ты поймешь, что я сказал вам истину. Это правда. Нашествие происходит в этот час. Да, и также час решения, час принятия решения. Не просто хождение в церковь, но час принятия решения. Или ты будешь служить Христу, или останешься теплым в твоей церкви. Это верно. Какое множество членов церквей. Если бы все члены или американцы, которые утверждают, что они христиане, были бы настоящие христиане, возрожденные христиане, брат мой, мы были бы спокойны почти как на небесах. Да, господа, смертные беды, болезни и все остальное оставили бы эту землю. Разве не было бы приятно, спускаясь по улице, видеть, как проходят женщина и мужчина, говорят: «Здравствуйте, сестра, доброе утро, брат». Идете, и нет ни одного обеспокоенного в мире, все прелестно и чудесно. На углу улицы человек, вместо того, чтобы обогнать вас, вдруг останавливается. «Прошу вас, брат». «О, нет, только после вас». Видите, стараясь. Разве не было бы чудесно? Это так будет, но это будет в миллениуме, в тысячелетнем царстве, брат мой. Этот день грядет, это верно. Итак, теперь мы не... На днях я был у наших соседей. Ничего не имею против наших соседей. Но я обратил внимание на наших маленьких детей. Моя жена плакала. Маленькая девочка одного доктора из нашего города играла с нашей девочкой. Они полюбили друг друга. Пока не обнаружилось, что ее фамилия Бранхам, и что она дочь служителя Бранхама. Это все решило. Эта маленькая девочка перестала играть с моей дочерью. «Ого», — подумал я, — «ну хорошо». Другие соседские малыши, что бегали там, сказали: «Все в порядке». Они были у своего пастора. Не говорите мне, видите, я могу узнать многие вещи. Итак, они были у своего пастора и сказали: «Вы знаете, по соседству живет один человек, он так добр к нашим детям». Сказали: «Это почтенный Бранхам, он их берет, сажает в свою машину и катает». Тот говорит: «Хорошо, мы ничего не имеем против почтенного Бранхама». «Все хорошо, но, понимаете, он просто человек другого рода, не такой, как мы, видите?» «Я не хотел бы, чтобы вы были, понимаете, я не то чтобы... Вы говорите с ними, будьте дружелюбны, но лучше этому положить конец». «О, брат мой, моя жена стояла там и рыдала». Я сказал: «Дорогая моя, это разделяющая полоса. Что касается меня и дома моего, мы будем служить Господу. Хотя отвернется весь мир, все равно Иисус Христос. Пусть меня называют фанатиком, пусть меня избегает мой родственник или приятель, и все такое. Я все же избираю Иисуса Христа. Держись за Божью неизменную руку. Когда земные друзья оставляют вас, еще ближе и теснее прильните к Нему. Держитесь за Него. Боже, дай мне проповедовать, как никогда раньше. Дай мне проповедовать умирающим, будто я сам умираю. Дай мне проповедовать людям, как на проповеди последнего служения. Дай мне убедить их прийти к алтарю с заплаканными лицами, в слезах, и вернуться и жить по-христиански среди своих соседей. Хватит резвиться и путаться, прыгать и тащиться, вести себя таким образом, взрываться от этого и идти таким путем. О, не делайте этого! Это дьявол! Это демонические духи обрушиваются на христиан. Помните, что те служители были пророки. Они были пророки. Они были религиозные люди, приносящие жертву. Они были так же религиозны, как учителя наших дней, но, брат мой, но они были далеки от знания истины. Вы не знаете, насколько религиозен дьявол? Дьявол — это не то, чтобы без анти, нечто огромное, как коммунизм, где все против христианства. Нет-нет, это все, конечно, от дьявола, но это не антихрист. Антихрист очень религиозный, очень религиозный. Это был религиозный дух, который распял Иисуса. Это всегда был религиозный мир, религиозные люди, которые распинают. Это религиозные люди были против истинного Христа. Это были религиозные пророки против Михея. Это религиозные люди нашего дня, которые против послания Бога. Запомните, я вас предостерег, я вам рассказал. Я не говорю здесь много о католиках, баптистах и методистах. Я как раз говорю здесь о народе, претендующем на святость. Взгляните на него сегодня. Это как драматично повсюду. О, это ужасно. Я временами сталкиваюсь с этим, и мое сердце разрывается. Встает там с этим старым банджо, бренчит по струнам, пилит на старой скрипке. Это такой-то ковбой из Техаса. Ничего не имею против этого человека, но это принадлежит этому миру. Точно. Брат мой, лучше я встану вообще без ничего, но просто встану, подниму свои руки и скажу: «Иисус, храни меня возле креста». Да, сэр. Я понесу освященный крест, пока смерть не освободит меня. Тогда пойду в свой дом небесный носить венец, ибо там есть венец для меня. Обращаюсь к вам, дорогие матери, настоящие матери. Я знаю, как много вас здесь. Я думаю, каждая из вас. Позвольте мне сказать вам. Благословит вас Бог. Я думаю, вы — пятое Евангелие. Позвольте мне сказать сейчас о ваших детях немного. Потому что, возможно, брат Невилл или еще кто-нибудь будет проповедовать сегодня о матери. Но послушайте, позвольте вас попросить кое о чем. Помните, когда Моисей был маленьким мальчиком, то его мама наставляла его. Это была благочестивая мать, которая брала маленького Моисея на свои колени и говорила: «Моисей», и всему его учила. Она была его учителем там, под игом фараона, и говорила все это. Говорила: «Моисей, однажды ты освободишь детей Израиля. Ты тот мальчик, который призван. Храни себя в чистоте и будь не запятнан этим миром, ибо ты именно тот, именно ты». Мы не знаем никакого другого места, куда он ходил бы на семинары, или чтобы он вообще получил какое-нибудь обучение. Он находился прямо во дворце фараона, который был язычником, но его мать учила его. Это настоящая мать. Она учила его наставлениям Господа. Она рассказывала ему, как он должен быть свят. Она рассказывала ему, как и для чего он должен жить, и что Бог должен сделать, что сделает для него. И это оставалось с Моисеем все дни его жизни. И любая добрая, истинная, любящая мать, имеющая маленьких детей, вместо того, чтобы отправлять их в кино и на танцы и тому подобное, она возьмет их на свои колени и будет учить их о Господе Иисусе Христе. Здесь на днях я разговаривал по телефону с одной матерью. Эта мать сказала: «О, брат Билли, мой маленький мальчик в беде». Она сказала: «О, в каком он несчастье». Я сказал: «Да, я знаю об этом, дорогая сестра». Она сказала: «Может, он ошибается, я не знаю». Сказала: «Один говорит так, а другой говорит так, я не знаю». Но она сказала: «Неважно, прав он или виноват, я люблю его». Вот вам. «Я люблю его». Он сказал своей матери: «Меня так обмануло то-то и то-то». Он сказал: «Мама, я думаю, что только у тебя действительно такое мягкое сердце. Ты такая преданная мне, и так мне веришь». Это материнская любовь. Это настоящая мать, которая обнимет свое дитя. Несмотря на то, прав или виноват, она стремится к нему. И если Бог, если мать думает так о своем дитя, насколько же более того Бог думает о своем, вы видите? Стой верно с ним, иди прямо. А теперь позвольте мне коротко перед нашим окончанием рассказать вам о другой матери из Библии. Там была мать по имени Иродиада. Она учила свою дочь отплясывать. Она хотела, чтобы та была популярной. И она станцевала перед царем и запросила голову Иоанна Крестителя. Есть записи о 70 из потомства этой девицы, что станцевала перед... дочь Иродиады станцевала перед Иродом. 70 из ее потомства умерли либо проститутками, либо на висельнице. Одна мать учит своих мирским делам, другая мать учит своих делам Божьим. Один стал великим лидером и победителем, бессмертным сегодня среди людей. А другая испортилась и потащила за собой в ад тысячи тысяч. Вы понимаете меня? Наставь дитя на должный путь. Конечно же, я симпатизирую этим матерям, сидящим здесь с белыми розами на платьях. Там, на небесах, где сегодня находится та мать, которая жила старомодно, но жила для Бога и ушла за эту завесу. Она ожидает твоего прихода. Это верно. Я с уважением и честью отношусь к тем, у кого приколоты красные розы. Если вы хотите сделать что-нибудь для вашей матери, делайте это 365 дней в году. Навещайте ее, возносите молитву и живите для Бога. Вот что надо делать. И воспитывайте ваших детей, и когда ваши дети вырастут, они назовут вас благословенной, когда вы уйдете в лучший мир. Это настоящий дух материнства и настоящий дух Дня Матери. День Матери 365 дней в году. В этот день продают цветы и посылают подарки. Это делают в миру. Если это продолжится, если мир простоит еще 20 лет, то у них будет день сына, день дочери или кузины, день дяди и тому подобное. Достаточно, чтобы держать мир в коммерческом очаровании. Это как раз туда идет, твердой поступью прямо в ад, к разрушению. Но моя молитва, чтобы Бог благословил вас. Будем молиться. Our kind Heavenly Father, Наш добрый Небесный Отец, как мы смотрим в это утро нашим разумом за несколько сотен лет назад, когда там стоял Йосафат и рядом с ним царь Ахав. И частица духа, оставшаяся в глубине его сердца от Бога, говорила ему: «Это неверно, это неверно, это нечисто, это не свято». Пророк сказал, что это не так будет происходить. И эта маленькая часть огня Божьего разбудила его. И потом у тебя был тот, кто ответил на этот огонек. Это был Михей, истинный пророк Божий. Хотя он пришел туда, может быть, одетый в лохмотья. Хотя он пришел туда презренный, и все они смотрели на него, как стая волков смотрит на ягненка. Но он сказал истину. Хотя его бросили в тюрьму и кормили скудно хлебом и водою. Но однако те слова, которые он сказал, свершились, ибо ты был с ним. Даруй, Боже, сегодня, а мы смотрим в эту Библию. Мы видим церковные книги, декалоги церквей и так далее, ритуалы, и видим, как они делают это, то и другое. Но позволь нам смотреть вот в это истинное слово и видеть, что оно сказало. Без святости никто не увидит Господа. Храните мир и святость, без которых никто не увидит Господа. Тот, кто любит мир или дела мира сего, в том нет любви Божьей. Последние дни наступят времена опасные. Люди будут самолюбивы, горды, хвастливы. О, все это происходит, Господь! Опрометчивые, надменные, более любящие удовольствия, нежели любящие Бога. Обучающие людей наставлениям человеческим вместо заповедей Бога. Имеющие вид благочестия и отвергающие силу Святого Духа, которая исполняет человека духом. Производит в нем радость, производит в нем слезы, текущие из его глаз. Заставляет его идти и молиться за больных. Производит в нем говорение на языках и истолкование. Заставляет его пророчествовать. Дух Божий, живого Бога, они просто убрали это и поместили в какую-то ложу или часовню, имеющие вид благочестия и отвергающие силу. О Боже, пусть эта маленькая аудитория быстро проснется в этот день, сейчас, до прихода конца времени, и будет в состоянии ухватить это. Да будем мы обновлять себя, как говорит Библия, поднимитесь и встряхнитесь, и расспросите о старом пути, который есть путь хороший, и когда вы найдете его, идите по нему. Наш Бог, даруй нам, чтобы мы смогли найти старый тернистый путь, когда мы вновь смогли бы подняться вместе с сотнями, соединить наши руки и петь: «Я встану на путь с немногими Господними презренными, я начал путь с Иисусом, и я по нему иду». Боже, помоги нам такими быть и так жить. Благослови всех этих дорогих матерей, сидящих здесь, Господь. Зная, что они сами матери, с приколотыми белыми розами в это утро в знак воспоминания об их дорогой старой матери, ушедшей за эту завесу. О, Владыка жизни, благослови их, Господь. Пусть и они будут благословенны, и пусть воспоминания их детей будут как их воспоминания о своей матери, если она ушла в славные небеса. Даруй это, Господь. И однажды утром, когда наша жизнь прекратится в наших венах, и наше дыхание оставит нас, откроется завеса, она, возможно, сойдет к Иордану помочь нам перейти. О, в тот славный день, когда мы встанем нашими ногами туда, где не будет... Этот воздух не будет загрязнен сигаретным дымом, там никогда не будет пьяницы на улице, там никогда не будет проститутки. Там никогда не будет греха, там никогда не будет ничего подобного. Но в этой славной вечности мы будем жить в мире с нашим Господом Иисусом Христом и нашими детьми. О, что за прекрасный день! О, Отец, во время этой великой тьмы и этой битвы, и дьявольского вторжения в страны, вторжения за кафедры, вторжения в церкви, нашествия на людей, вторжения в бизнес, вторжения в города и в школы и в дома. О, Бог, помоги нам встать, быстро выхватить меч и сражаться на стороне Бога, как Моисей и левиты делали это, когда в лагере был грех. Помоги нам, Господь. Прости нам и благослови нас, и храни нас в смирении. Сокруши нас, Господь. О, Боже, Ты сказал, тот, кто идет, засевая в слезах, без сомнения вернется, радуясь, неся за собою снопы. О, Господь, сокруши нас на части! Слепи нас заново, Господь! Мы оказались в стороне от этого пути. И лично я, Господь, где я оказался? Я начал думать о том, как много людей посещают мои собрания. О, Боже, я желаю, чтобы Ты посещал! Приди, Господь! О, Христос, приди, Господь! Разломай меня, перелепи меня! О, Господь, нет, не позволяй таким мыслям приходить в мою голову! Боже, храни меня от них!
Господь, помоги мне проповедовать, как я сказал, как умирающий человек умирающим людям. Зная, что все мы встретимся с вечностью, мы должны предстать пред Тобой. Когда Ты уже не будешь угождать, когда Ты будешь не с милостью, когда Ты будешь стоять без милости, когда Ты будешь стоять во гневе, вершить суд над народами и людьми, которые отклонили и отвергли любовь Твоего дитя. Боже, даруй мне милость быть с Ним сегодня, чтобы в тот день я мог стоять уверенно. Может, сейчас приходится плакать, но ты утрешь слезы и обратишь в радость, когда ты скажешь: «Войди в радость Господа, которая была приготовлена для тебя от основания мира». Боже, пребывай с нами и помоги нам. Мы молим во имя Иисуса. Аминь.